Здравствуйте, это подкаст «Голос Америки. Полет нормальный». И сегодня мы поговорим о летчиках асах. Меня зовут Николай Павлов. И когда я играл в компьютерные разные игры, имитаторы управления какими-нибудь старинными истребителями преимущественно, мне удавалось доходить до уровня, когда меня можно было бы назвать асом. Но в реальной жизни асами можно было называть, пожалуй, лишь настоящих гениев авиаторов, одерживающих впечатляющие победы на поле воздушного боя. Но обо всем по порядку. Сейчас послушайте пока выпуск аэрокосмических новостей.
В ближайшие годы на космодромах США могут возникнуть пробки из-за роста количества запусков. Об этом пишет издание Wall Street Journal. 2024 год стал рекордным. С американских космодромов было запущено 150 аппаратов. Самым загруженным оказался космодром на мысе Канаверал во Флориде. С него было проведено 93 пуска. Почти все из них организовала компания SpaceX. Как пишут журналисты, дальше число запусков продолжит расти. В Кении с неба упала деталь ракеты-носителя весом почти 500 килограммов. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», металлическое кольцо диаметром около 3 метров приземлилось к юго-востоку от столицы страны Найроби. Никто не пострадал, а кольцо разбилось и напугало местных жителей. Кенийское космическое агентство заявило, что это был космический мусор. 9 января Америка простилась с 39-м президентом США Джимми Картером. Бывшему главе государства было 100 лет. А в 1977 году, будучи президентом, Картер отправил в космос уникальное послание жителям других галактик. Тогда НАСА запустила в космос исследовательские зонды Voyager-1 и Voyager-2. Они до сих пор странствуют по Вселенной. На борту аппаратов поместили золотые пластинки с аудиоприветствием от землян и записями разных земных звуков. Среди них есть и послание Джимми Картера.
Это подарок из маленького далекого мира, пример наших звуков, нашей науки, наших образов, нашей музыки, наших мыслей и наших чувств. Мы пытаемся пережить свое время, чтобы жить в вашем. Мы надеемся, что когда-нибудь, решив стоящие перед нами проблемы, мы присоединимся к сообществу галактических цивилизаций. Эта запись – знак нашей надежды, нашей решимости и нашей доброй воли в огромной и потрясающей Вселенной.
Джимми Картера похоронили на семейной ферме в штате Джорджия.
К сегодняшнему разговору я пригласил своего коллегу Алекса Григорьева. Саша, привет.
Привет.
Ну и хочу начать с того, что, собственно, обозначает слово «ас». Считается, что в авиацию термин «ас» пришел во времена Первой мировой войны с французского слова «ляс», что означает «туз». Имеется в виду, что это самый высокий уровень чего-то достижимого. Саша, что такое ас? Вот что для тебя слово ас вообще? Военный летчик ас.
Есть совершенно конкретные определения. Они сложились еще во время Первой мировой войны. Но подавляющее большинство асов, о которых мы можем говорить сегодня, они появились, естественно, во время Второй мировой войны, потому что именно тогда произошло максимальное количество воздушных боев, где один истребитель противостоял другому истребителю. И, соответственно, ас – это летчик, обладавший, ну, во-первых, безумной личной храбростью. Это человек, который обладал умением управлять самолетом. И это человек, которому невероятно везло. Потому что воздушный бой, как и любой другой бой, зависит от удачи. В принципе, на этом можно остановиться. Другое дело, что во всех вооруженных силах мира, ну, я имею в виду, естественно, США и Европу, я не знаю, что там касается Азии, Африки и Латинской Америки, но у всех основных государств, участвовавших во Второй мировой войне, были свои критерии оценки воздушных побед. Начнем с того, что асом мог стать только и исключительно летчик-истребитель, потому что очень сложно сбить самолет, условно говоря, если ты пилотируешь бомбардировщик, и, скорее всего, эту очередь пулеметную произведет не пилот бомбардировщика, а какой-нибудь из стрелков, которые защищают бомбардировщик от воздушных атак. И вот пулеметчик, который сидит на борту бомбардировщика, но самолетом не управляет, не может считаться асом. В свою очередь, сбитый самолет стрелком, который этот самолет сбил, не может быть приписан пилоту-бомбардировщику. Это же касается там самолетов морской авиации, там торпедоносцев, штурмовиков и так далее, и тому подобное. Только летчик-истребитель, только летчик, который участвует в боях по завоеванию или удержанию господства в воздухе.
Ну, насколько я понимаю, ведь не каждого летчика-истребителя называют асами. Там есть какие-то критерии, необходимо сбить
5 самолетов.
Это как имеется в виду? Всегда. В одном бою или вообще имеется?
Вообще. Вообще 5 самолетов – это железный критерий. Но, опять же, тут я чуть раньше упомянул вот эти разы еще в оценках. Дело в том, как учитывать сбитый самолет. Да, во-первых, тогда еще не было развитой системы объективного контроля. Да и то фотопушка, которая в конце войны помещалась на очень многих истребителях, не часто давала объективную картину. Да, то есть фотографию, которая показывает, что самолет там взорвался и развалился в воздухе. Это не всегда возможно. Он мог там дотянуть, имитировать поражение. В общем, все что угодно могло произойти. И с самого начала там французы, например, записывали сбитый самолет на все воздушное подразделение. То есть они дарили эту победу не отдельному летчику, а всему подразделению. То есть, условно говоря, в подразделении было 5 человек. И вот все они записывали свой актив «сбитый самолет». Американцы, если в воздушном бою участвовало несколько самолетов своих, и кто-то один из них сбивал, там, ведущему, тому, кто нанес как бы окончательную, выпустил окончательную очередь, подбил этот самолет противника, то ему давалось там определенное количество баллов, но тем, кто его сопровождал, его ведомым или другим участникам боя, тоже начислялось определенное количество баллов, которые, соответственно, должны были быть засчитаны. Американцы также засчитывали самолеты, уничтоженные на земле. А вот Советский Союз традиционно учитывал только результаты одиночных воздушных боев, то есть вот один на один самолет сбил самолет, и вот только этот летчик получал вот ту самую победу, с помощью которой потом уже мог претендовать на попадание в число асов. Но в Советском Союзе была другая история. Дело в том, что началось еще со времена стахановского так называемого движения, когда на асов таких вот выдающихся пилотов, которые действительно умели сбивать и умели делать это хорошо, на них работало большое количество самолетов-истребителей, которые их поддерживали и позволяли им совершать как бы новые победы, за счет чего, соответственно, можно было там публиковать, например, их фотографии в газетах. Ну, вот и участники всех этих операций, которые выводили асов на решающий удар, никаких там баллов, никаких побед не получали и, в принципе, оставались за кадром. То есть в каждых вооруженных силах были свои примочки, свои прибамбасы, свои особенности, о которых мы можем говорить. И во время Второй мировой войны появилось буквально 1000 людей, которые занесены в списки асов, то есть 1000 людей, которые сбили 5 самолетов и больше. Некоторые из них, как, например, знаменитый немец Эрик Хартман, сбили там вообще какое-то невообразимое количество вражеских самолетов. Но, опять же, это было вызвано не только и не столько боевыми качествами летчиков, но и, например, тактикой, которую они использовали, задачами, которые они выполняли, с самолетами, которые они летали, ситуацией на поле боя, успехами научно-технической революции, промышленности их стран, стран, с которыми они воевали, рельефом, над которым они должны были совершать свои полеты и так далее, и тому подобное. То есть срабатывало невероятное количество факторов, которые влияли, естественно, на результативность и банально они влияли на сроки жизни этих летчиков. Известный момент, что примерно один из 15-20 летчиков мог дожить до первой воздушной победы во время Второй мировой войны. Остальных сбивали. И некоторых сбивали неоднократно. Они выживали, некоторые не выживали. Да, то есть вот те, которые сбили несколько самолетов, уже считались везунчиками, а те, кто сбил 5 и более самолетов, это были люди, ну, поцелованные Господом Богом в темечко. Им действительно везло так, что остальным оставалось только позавидовать. Понятие аса появилось во время Первой мировой войны, о чем мы уже говорили. Но Первая мировая война – это была, по большому счету, война истребительной авиации. То есть там под конец появились бомбардировщики первые, появились всякие дирижабли боевые, все это было. Но подавляющее большинство самолетов были самолетами-разведчиками, самолетами-истребителями, которые были предназначены для того, чтобы участвовать вот в этих воздушных дуэлях, назовем их так. А Вторая мировая война, особенно война, которую вели, например, Соединенные Штаты, в меньшей степени Великобритания, это была война специализированной авиации. Это были бомбардировщики, дальние, там, тактические, какие угодно. Это были штурмовики. Это были самолеты разнообразной морской авиации, потому что необходимо было уничтожать вражеские корабли, там это делали торпедоносцы. И были самолеты патрульные, которые охотились, например, за подводными лодками противника и должны были их уничтожать. Да? То есть истребители тоже выполняли самые разные задачи. Вот также американские, британские истребители воевали и на Тихом океане, там, и на океане, и в джунглях. Они воевали в Северной Африке, они воевали на юге Европы, на севере Европы и на крайнем севере. Они воевали над Атлантикой. То есть они решали огромное количество задач на самых разных театрах войны, причем решали их в большей степени успешно, и считается, что именно американская авиация позволила США достичь больших успехов в войне. Именно воздушное превосходство позволило американцам сначала победить в борьбе за Тихий океан и потом победить Японию и принять участие в победе над Германией, Италией и прочими государствами оси в Европе. И здесь я бы хотел немножко рассказать о США. Как это ни парадоксально, вот эта американская истребительная авиация, которая дала примерно 1200 асов во время Второй мировой войны, долгое время считалось таким вот больным ребенком, о ней никто и не думал.
С другой стороны, всегда можно вспомнить знаменитого аса Первой мировой войны. Тогда зарождение авиации в принципе было, и тем не менее появлялись такие люди, как, например, Эдди Рикенбакер, который стал самым результативным американским летчиком во время Первой мировой войны. Считается, что он одержал 26 воздушных побед даже на тех самолетах, которые, в общем-то, еще только-только развивались.
Дело в том, что в 30-е годы, надо вспомнить, там в США Великая депрессия, и американский бюджет экономит на всем, и в первую очередь жертвой сокращения бюджетных ножниц стали вооруженные силы. И вот тогда вот эти военные планировщики в Вашингтоне смотрят по сторонам и говорят: ребята, мы с одной стороны окружены Тихим океаном, с другой стороны защищены Атлантическим океаном, значит, у нас там достаточно мощный флот, никто там не приплывет, а радиус действия истребителей очень маленький, поэтому нам вообще по большому счету бояться нечего, истребители до нас просто не доберутся. А вот что нам нужно, решили планировщики, нам нужны дальняя бомбардировочная авиация, которая впоследствии стала стратегической авиацией, и вот все основные ресурсы, которые могла потратить Америка на разработку самолетов, были брошены на разработку бомбардировщиков. Б-17, Б-24, которые в итоге появились и сыграли вот столь значительную роль во Второй мировой войне. Здесь я бы просто хотел сказать, что самый лучший советский бомбардировщик, который Советский Союз выпустил очень небольшое, считанное количество дальних бомбардировщиков перед началом Второй мировой войны, вот самый лучший советский бомбардировщик мог нести примерно в половину меньше бомб, чем американский, и преодолевать примерно на треть меньше расстояния. Значит, радиус своего действия был вот такой. То есть успех был выдающийся. А вот истребители не делали. И тут произошел Перл-Харбор, и тут произошли первые воздушные бои с японцами, и выяснилось, что американские истребители колоссально уступают японским «Зеро», которые были основным корабельным истребителем Японии, и они проигрывают вообще по всем статьям. И тут началась гонка авиационных вооружений. США в нее вступили, потому что они увидели, на что способна авиация Германии, что творит Люфтваффе, насколько успешно она помогает вермахту. И США в результате создали несколько совершенно выдающихся истребителей, которые позволили, собственно, победить в этой войне, причем выпустили их неимоверное количество. Никто в мире не выпустил столько боевых самолетов, как Америка, да, за счет этого Америка снабжала своими самолетами Англию, и Советский Союз, и Китай, и что угодно.
Ну, кстати, считается, что изменился подход к обучению военных летчиков. Если японские военные летчики – это была прям элита, которая воспитывалась, там, тренировалась многие годы, то после Перл-Харбора как раз американские военные сделали упор на то, что надо выпускать как можно больше военных летчиков. И в начале Второй мировой войны оказалось очень много американских летчиков, подготовленных к боям на существующих к тому времени американских истребителях. После Перл-Харбора японский флот потерял огромное количество профессиональных морских летчиков во время битвы за Мидуэй. И затем, в общем-то, очень много летчиков погибло в битве за Филиппинское море. Комплексный подход. Помимо создания новых истребителей, подход к тренировке летчиков. И многие из этих летчиков настолько увлекались и становились настоящими асами, как мы знаем сейчас.
Ну, тут вообще, как бы, опять же, мы вступаем в тему подготовки, сроков подготовки пилотов, да, потому что чем вначале брало Люфтваффе, чем вначале брала Япония, это в том, что летчики были очень хорошо обучены. То есть японцы там вообще в Китае воевали с начала 30-х годов при минимальном сопротивлении ВВС Китая, но они нарабатывали бесценный опыт, набор знаний и навыков, которых не было у их соперников. Да? А США были единственным государством, чью территорию не контролировали захватчики, ну, там, с небольшим количеством островов Алеутской гряды, и за счет своей территории людских ресурсов они могли позволить себе создать много авиационных школ, в которых начали массово готовить летчиков, да. Советский Союз тоже за счет этого выигрывал. Летные школы были в глубине страны, и, в принципе, у него был некоторый запас времени для того, чтобы готовить будущих пилотов. А Германия после Сталинграда приняла фатальное для себя решение. Она кардинально сократила сроки обучения в летных школах. В Люфтваффе начали поступать летчики плохо обученные. Соответственно, если летчик плохо обучен и не умеет летать, то высок шанс того, что он будет сбит или погибнет, попадет в какую-то авиакатастрофу. И Люфтваффе, потеряв уже к 43-му году значительное количество асов, с которыми она вступила в войну, начала неуклонно эту войну проигрывать. Ну, и тут еще очень важно сказать, что летом 43-го года, наверное, наши слушатели, скорее всего, об этом не знают, Гитлер принял решение, что главной задачей Люфтваффе должно стать оборона воздушного пространства собственного Рейха, Германии, от англо-американских бомбежек, которые тогда уже велись в полный рост. И 90% германских истребителей были перебазированы на территории Рейха, а на Восточном фронте, вот, собственно, на фронте борьбы с Советским Союзом, осталось менее 7% истребителей, которые участвовали в этой войне. Благодаря этому советские летчики, которые получили новые самолеты, намного лучше в сравнении с тем, с которым Советский Союз вступил в войну и потерял там около 20 тысяч в самые там, первые месяцы войны, да, они были лучше. Эти летчики могли за счет того, что немецкое сопротивление было слабым, то есть летчиков, противников было меньше, и они могли наработать тот самый боевой опыт, и они могли, собственно, переломить ход воздушной войны на фронте. И, собственно, благодаря этой помощи Красная Армия могла наступать на Берлин ну, более-менее быстро, так скажем, и смогла решать многие боевые задачи. То же самое примерно происходило с американцами и британцами. Они посылали огромное количество бомбардировщиков на Германию, то есть англичане бомбили ночью, американцы бомбили днем. Они несли страшные потери, не возвращалось там до половины, иногда больше бомбардировщиков, которые участвовали в этом налете, а бомбардировщик, он примерно в 10 раз дороже истребителя, и в нем сидит там примерно в 7-8 раз больше людей, чем истребители, да, то есть экипажи больше, они, соответственно, гибли или попадали в плен, или там получали страшные ранения, уже были негодны. Но за счет этого выбивались немецкие истребители, за счет этого выбивались немецкие асы, которые уже не могли играть серьезные роли и не могли помогать молодым летчикам, которые уже не умели вести войну так, как они умели делать в начале войны. Ну и кроме того, германская авиация, ну, в большинстве случаев уже технически проигрывала авиации союзников, ну, исключением стали немецкие реактивные истребители, но их было настолько мало, и они были настолько ограничены в топливе, что при всем своем совершенстве они были совершенно неуязвимы в тот момент для обычных поршневых истребителей союзников, они не могли решить серьезных боевых задач. Вот здесь вот мы можем вспомнить, почему это произошло, потому что некогда было принято неправильное стратегическое решение. Вот Гитлер, который проиграл битву за Британию, потому что у него не было стратегической авиации, все эти налеты совершали в 40-м году самолеты тактической авиации, и они не могли нести большой бомбовой нагрузки, и ничего такого особого не достигли. И он сделал ставку на разработку реактивного бомбардировщика, который был создан, но не успел полететь и не успел провести ни одной бомбежки, но за счет этого было потеряно время для разработки реактивных истребителей, которые ну, действительно могли кардинально изменить ситуацию на поле боя. То есть вот когда мы начинаем говорить о войне в воздухе эпохи Второй мировой войны, тут возникает такой страшный компот, потому что надо говорить и о военной политике, и о политике международной, и об экономике, и о технологиях. В принципе, от всех этих факторов зависело, будет человек асом или не будет, выживет он в этой войне или не выживет.
то, наверное, стоит все равно даже вспомнить об американских летчиках асах, вот как раз Второй мировой войны. Мы упомянули про то, что асом Первой мировой войны считается летчик швейцарского, собственно, происхождения, Эдди Рикенбакер. Он одержал 26 воздушных побед. Но вот если уж говорить о Второй мировой войне, два выдающихся совершенно летчика, которые признаны асами, это Ричард Бонд, который в небе над Голландией в 1944 году побил рекорд Рикенбакера и одержал 28 побед в воздухе. После возвращения на Тихий океан для участия во второй командировке он был назначен инструктором по артиллерии и добровольно совершал множество боевых вылетов. И, кстати, тогда же считается, что он как бы в порядке самозащиты. Он не нападал, не совершал атаки, но он защищался от нападения. И совершил еще 12 побед. А таким образом, в общей сложности он подбил 40 вражеских самолетов. И считается самым результативным асом в американской истории военной авиации. Ну, кстати, он погиб при крушении реактивного самолета в августе 1945 года на военной базе в Бирбанке в Калифорнии. Вторым пилотом-асом Второй мировой войны считается майор Томас Макгуайр, который одержал 38 воздушных побед.
Вот, а можно я тебе прерву, я тебе расскажу про человека, который сбил 12 самолетов, но считается одним из двух выдающихся асов в Соединенных Штатах, его звали Джеймс Ховард. Значит, чем он интересен? Он сбил 12 самолетов, он вначале воевал в подразделении добровольцев-туристов, которые были посланы в Китай, помогать китайцам воевать с японцами. Я напомню, что это были не китайские коммунисты Мао Цзэдуна, это вооруженные силы Китайской Республики под командованием генералиссимуса Чан Кайши. Так вот, Ховард в рядах этого подразделения сбил 6 самолетов, причем это подразделение вот еще до вступления официального США в войну с Японией, и впоследствии обладало великолепным результатом. Там состояло примерно 400 летчиков, но потеряло, кажется, около 10-12 человек за все время ведения боевых операций, несмотря на очень плотные бои и так далее. То есть это выдающийся результат. А потом его перебросили на Европейский театр, и он сбил 6 немецких самолетов там, причем он летал, сопровождая американские бомбардировщики. Тогда появился знаменитый истребитель P-51 «Мустанг», как плод американо-британского технологического сотрудничества в годы Второй мировой войны, который стал первым истребителем дальнего действия в современном плане. Он мог лететь глубоко вглубь территории Германии, сопровождая бомбардировщики, а потом возвращаться. У него хватало горючего, хватало огневой мощи для того, чтобы бороться с немецкими истребителями. И вот он на другом театре, совершенно иных условиях, то есть ночью, в темноте, сбил тоже 6 немецких самолетов, и он стал одним из двух летчиков-истребителей, которые были награждены на тот момент высшей военной наградой, медалью чести. Эту награду присуждает президент, и вот Ховард был одним из этих двух людей, в принципе, единственным американским летчиком, а там воевали тысячи людей, который был награжден этой наградой. Хотя он не входит в число, так скажем, передовиков по числу воздушных побед.
Ну, собственно говоря, о летчиках-асах, ну, не только после Второй мировой войны, естественно, военная авиация продолжает существовать. И появилось огромное количество новых летчиков с совершенно другими навыками, летающих уже на совершенно других самолетах. И развитие, собственно, авионики, ракетного оружия, ну, кардинально изменили, по сути, воздушный бой.
По большому счету, воздушные бои самолет против самолета, особенно один самолет против одного вражеского самолета, уже тоже становится большой редкостью. И что-то мне подсказывает, что в ближайшие десятилетия количество асов будет уменьшаться. Да, ну, можно себе представить, что вот во время Второй мировой войны в боях принимали участие порядка 200 тысяч летающих машин, можно сказать, и десятки тысяч летчиков. Чистая статистика гласит, что вот сбить 5 самолетов, ну, не то что просто, но, во всяком случае, теоретически возможно. А сейчас вооруженные силы кардинально уменьшили количество пилотируемых самолетов. Сейчас развиваются не только ракеты, там разнообразные, но и дроны, и воздушные бои, ну, кардинальнейшим образом изменился. И поэтому вот сбить 5 вражеских самолетов, на мой взгляд, будет все сложнее и сложнее. Вот год от года количество асов будет уменьшаться. Вот просто вот по технологическим причинам, о чем мы опять же говорили раньше.
Ты прав, да, видимо, ближнего боя уже больше и не будет. Собственно, сегодня, я так понимаю, летчики-истребители поражают цели за много километров перед собой или вокруг себя. Времена меняются. И говоря, собственно, о современных самолетах и летчиках-асах, которых будет становиться все меньше, якобы существует некая шутка, что летчик современного боевого самолета не управляет самолетом, а имеет право голоса в управлении, потому что большую часть полета выполняют электронные мозги самолета.
Да, ну, в принципе, вот это начиналось, опять же, во время Второй мировой войны. Тогда появились и радары авиационные, тогда появились и автопилоты, тогда появились системы наведения. Там, ну, это, конечно, было все очень примитивно. Немцы создали совершенно выдающуюся систему ПВО, соты такие прямо вот на земле, там радары, там наблюдатели, звукоуловители, которые в темном небе или в дневном небе отслеживали вот эти вражеские самолеты и давали координаты, направление движения, скорость, высоту и так далее, наводили самолеты на цель. Все это, естественно, сильно развито по сравнению с тем, что было тогда, но, тем не менее, уже тогда это все проявлялось. Вторая мировая война позволила авиации совершить невероятный качественный, не просто количественный, а именно качественный скачок. Никогда раньше не было таких технологических изменений, причем в таком количестве и в такой короткий период времени. Это вот какое-то невероятное чудо. Как, кстати, вот можно вспомнить о том, как Советский Союз сумел создать практически с нуля авиационное производство в неоккупированных немцами районах и развернул производство этих самолетов в каких-то невообразимых масштабах, причем некоторые самолеты были действительно очень удачными. Тот же самый штурмовик Ил-2, да, при всех своих недостатках, но это был, например, единственный самолет того времени, где вот эта бронезащита была частью структурного элемента корпуса самолета, то есть за счет чего вот штурмовики были очень плохо убиваемы и могли решать многие задачи, хотя там по многим критериям это были не вполне удачные самолеты, но они были большим шагом вперед по сравнению с тем, что было раньше. Ну и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, это разговор, на мой взгляд, бесконечный. Можно долго разговаривать и рассказывать о том, как Вторая мировая война повлияла вообще даже не на создание института асов, а на понимание того, что любой летчик – это герой, который решает какие-то невероятные задачи. И вот эти асы, на счету которых было большое количество побед, они были далеко не первыми, не единственными представителями летных специальностей, которые получали широкую известность и которые становились героями. Да? Но в США, например, история известна с полковником Дулиттлом, который организовал первую бомбежку Токио после нападения на Перл-Харбор, придумав запустить армейские бомбардировщики с палубы авианосца. Да? То есть это было рейд бомбардировочной авиации. Там, по всем ключевым военным стандартам это был совершенно неудачный рейс. Япония понесла очень небольшой урон, и все самолеты, абсолютно все самолеты были потеряны, и все экипажи были потеряны. Однако это был героический акт, который в значительной степени сумел поднять боевой дух Америки и, наверное, всего мира. Да? Появились критерии оценки, которые брали в основу не сухую бухгалтерию, сбитое количество самолетов, а какие-то другие факторы. Я приведу параллель с футболистами. Есть форварды, которые, как правило, забивают больше других, а есть игроки, которые делают эти голы, да, то есть которые организуют, которые дают пасы, которые там обеспечивают защиту. То есть вот футбол – командная игра, и воздушный бой – это командная игра. Это тоже поединок, то есть вместо одиноких рыцарей, которые существовали в Первой мировой войне, заняли вот хорошо организованно, или плохо организованно, но тем не менее воздушный подразделения, обученные помогать друг другу действовать совместно. То есть уже велись бои не один на один, а подразделения против подразделения, эскадрильи против эскадрильи. Это привело вот к такому кардинальному изменению восприятия аса. В конце Второй мировой войны уже было понятно, что это не просто очень хороший летчик, а это в первую очередь командный игрок, который способен действовать в составе группы самолетов и помогать товарищам.
Ну и почему-то мне кажется, что с развитием авиации, военной авиации, и чем сложнее становятся эти самолеты. Мне кажется, летчики, некоторые из них явно будут считаться асами даже безотносительно к количеству побед, одержанных в воздухе. Хотя и сейчас многие эксперты говорят о том, что американские летные школы военные выпускают слишком мало летчиков и приводят это к потере опыта в развернутых эскадрильях. Но, с другой стороны, американские летчики учатся, технологии совершенствуются. Мы знаем и по фильму «Топ-ган», и по другим фильмам. Одни из самых успешных и таких интересных летчиков с точки зрения управления самолетами считаются летчики морской авиации, потому что одна из причин, собственно, довольно сложно сажать самолет на палубу авианосца и взлетать с палубы авианосца. Понятно, что сейчас эти функции выполняет отчасти технология. Многие критики говорят о том, что, может быть, летчиков не надо учить так много совершать ручных процессов. Все летчики умеют это делать самостоятельно. Но, тем не менее, считается, что, наоборот, надо интегрировать современную систему автоматического управления самолетом с какими-то новыми навыками. Ну, многие считают, что необходимо дальше совершенствовать самолеты и вообще авиационную военную технику.
Ну, на этой оптимистической ноте мы, наверное, закончим сегодняшний подкаст. Спасибо, что были с нами.
Да, я хочу напомнить, что наш подкаст выходит раз в две недели по субботам. Слушайте нас на сайте «Голос Америки», на Apple подкастах и других аудиоплатформах. Спасибо, до свидания.
До свидания.